Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Добрый день, дорогая церковь. Спасибо большое за теплый прием, Виктор. Мы знаем и слышали вот эти истории про деление наследства. Может быть, у каждого найдется такая история, и это очень болезненная тема для семей. И, например, вот реальная история, произошедшая в 23-м году. У Александры умер отец, оставил ей и ее брату наследство. И родственники между собой договорились, что Александра напишет отказ от квартиры, чтобы якобы меньше платить налогов. Но в итоге получилось так, что ее брат объявился единственным наследником и оставил без наследства свою сестру. И вот в таком мире мы сегодня живем. В таком мире людей, где даже твой брат, твоя сестра могут подставить тебя, лишить тебя наследства или чего-то даже большего. Как нам доверять в этом мире? Кому нам доверять в этом мире, если предать могут даже самые близкие люди? Запишите свои бюллетени сейчас, что вам дает уверенность в жизни, что вам дает уверенность. Павел пишет церкви в Галатам о том, что никто не вправе, никто не в силах, никто не может дополнить или изменить что-то в обещании, которое дает Бог нам. Который никогда не передумывает. Бог, который остается верен от самого начала и до самого конца. И давайте сейчас об этом прочитаем, вставшее в почтение к Богу и Его Слову, Галатам 3 главу 15 стиха. «Братья, возьмем пример из повседневной жизни, ведь даже завещание человека, которое должным образом утверждено, никто не вправе изменять или дополнять». Точно так же и с обещанием, данным Аврааму и его потомку. Заметьте, что в Писании не сказано «его семенам», а «его семени», то есть имеется в виду один его потомок, Христос. Я хочу сказать, что закон, данный 430 лет спустя, не мог отменить завет с Авраамом, установленный Богом прежде, и тем самым сделать недействительным данное Аврааму обещание. Если бы наследство зависело от закона, то оно не могло бы основываться на обещании. Но Бог в своей благодати дал его Аврааму по обещанию. В чем же тогда назначение закона? Закон был добавлен позже из-за преступлений и действовал до тех пор, пока не пришел потомок, к которому относится обещание. Закон был дан через ангелов, рукой посредника. Нет нужды в посреднике, если кто-то действует один, а Бог один. Так что же? Закон противоречит обещаниям Божьим. Ни в коем случае. Если бы данный нам закон был в силах давать жизнь, то оправдание действительно зависело бы от закона. Но Писание говорит, что весь мир находится в рабстве греха. А значит, обещанное может быть дано только по вере в Иисуса Христа и лишь тем, кто верит. Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемые законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. Итак, закон был нашим воспитателем до прихода Христа, чтобы, когда Он придет, получить оправдание по вере. Но вера уже пришла, и мы больше не находимся под опекой воспитателя. Давайте помолимся. Наш Господь и Бог, мы славим Тебя за обещание, за надежду, явленную в Иисусе Христе, за то, что Ты продолжаешь действовать и оставаться верным, несмотря ни на что. Мы просим, исполни Духом Святым нас, понимание этого слова Твоего. Спасибо Тебе за него. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. В прошлый раз мы говорили о том, что лишь вера в Христа делает мою жизнь оправданной. Не из-за моих религиозных заслуг, но исключительно благодаря доверию Богу в моей жизни проявляется близость духовной семьи, благословенное оправдание и бесценное прощение. В этот раз мы поговорим о том, что лишь вера в Христа обещает настоящую жизнь. Эта христианская вера дает нам твердую уверенность в Божьем завете, который показывает превосходство благодати, предоставляет совершенного Спасителя и приносит незаслуженную праведность. И давайте постепенно разберем каждый из этих моментов. Апостол Павел начинает 15 стих о том, что «братья, возьмем пример из повседневной жизни, ведь даже завещание человека, которым должным образом утверждено, никто не вправе изменять или дополнять». Он приходит к человеческим мыслям, чтобы объяснить божественные мысли касательно закона и завета. Во-первых, он говорит о том, что «друзья, давайте посмотрим, как даже в нашем обычном деле, в нашей обычной жизни действует обещание. Если какой-то человек подписывает завещание, да, даже умерев, даже произойдя что угодно, очень важный момент, завещание человека, которое должным образом утверждено кем-то, да, оно будет исполнено, если за этим есть какая-то, так сказать, власть, которая гарантирует это. Никто не вправе изменять или дополнять его. Да, то, что произошло из примера вступления, да, с Александрой, это то, что произошло уже после того, да, из-за того, что есть какие-то законные и незаконные действия, которыми можно что-то как-то убрать наследник. Но апостол Павел говорит о том, что если все утверждено должным образом, никто не вправе изменить ничего. Никто из людей, никто из тех, кто получает, не получает наследство, не способен отменить никакой новый закон или ничто. Да? И он приходит дальше опять к Аврааму. Так точно же и с обещанием, данному Аврааму и его потомку. О чем это было обещание, если мы будем смотреть Ветхий Завет? Что обещал Бог Аврааму? Он обещал то, что он благословит его. Да? Он говорил, что «я тебя благословлю, и твое потомство будет, как звезды на небе». И интересно, что из этого Павел говорит, что сказано не его семенам, а его семени. То есть Павел очень так, слово «семя», да, берется древнееврейского языка. И он говорит, на самом деле там не множественное число, а единственное. И он это проповедует, он это утверждает. И возникает вопрос у многих евреев, да, почему он может позволить себе так делать. Да. Но опять же, этот вопрос возникает до тех пор, пока мы не спросим у тех, кто разбирался в законе на тот момент, у раввинов, входит ли потомство второго сына, который родился не от Сары, в это обещание. И все скажут, что нет. Относится оно только к Исааку. А далее к Иакову. Оно относится к одному потомку. И на самом деле этот умственные перепалки апостола Павла и на тот момент, да, еврействующих христиан, как можно сказать, они приводят большим, так сказать, непониманием законов церкви. В Галатах. И Павел здесь сразу расставляет все по местам. Он говорит очень просто, что имеется в виду всего лишь один потомок — Христос. Апостол Павел не собирается воевать с кем-то или доказывать закон, или еще что-то. Апостол Павел, как всегда, проповедует Христа, притом распятого. Он говорит о том, что Писание говорит о том, что благословение все находится во Христе. И это обещание дано Ему. Я хочу сказать, что закон, данный 430 лет спустя, не смог отменить завет с Авраамом, установленным Богом прежде, тем самым сделать недействительным данное Аврааму обещание. И мы видим здесь превосходство. Превосходство завета над законом. Превосходство благодати, потому что закон показывает наш грех, а завет показывает нам Божью благодать. Закон показывает то, что мы не способны, то, что мы не можем. А завет, заключенный до этого закона, как говорит апостол Павел, был прежде. Он не мог отменить то, что дано было после. И если бы наследство, если бы то, что обещает Бог, зависело бы как-то, то, что обещает Бог в Иисусе Христе, зависело бы как-то от поведения человека, как написано, от закона, от его дел, то оно не могло бы основываться на обещании. Оно бы не было заветом, оно бы не было обещанием. Бог бы сказал тогда, это договор, вы делаете так, я делаю так. Но именно в завете с Авраамом мы видим, насколько это одностороннее дело. Насколько Бог от самого начала вовлекает Авраама в удивительное путешествие. Он говорит ему, выйди оттуда, где ты есть, я веду тебя в землю. И верой Авраам это делает. Но Бог в своей благодати, пишет Павел, дал его Аврааму по обещанию. Бог в своей благодати. Он говорит о том, что завет, совершенный с Авраамом, превосходит этот закон. Он превосходит, потому что Бог по своей благодати, по тому своему желанию решил предоставить Аврааму обещание о том, что будет потомок, через который будет великое потомство. И в послании к Коринфянам Павел также утверждает, «Заверяю вас перед Богом, который верен, то, что я говорю вам, я говорю без колебаний, в Сыне Божьем Иисусе Христе, которого вам возвещал я, Силуан и Тимофей, нет никакой неопределенности, в нем всегда лишь только «да». Все обещания Божии подтвердились в Иисусе Христе, поэтому и мы говорим через Него во славу Бога. Аминь». Закон Завет превосходит закон, потому что он переводит наш взгляд с нашего греха на Божью благодать в Иисусе Христе. Он гораздо приятнее, он гораздо лучше, он гораздо выше, чем просто указание на наш грех, на то, что мы беспомощны. Он возвращает нас к Богу. Он показывает, что Бог обещал и Бог сделает. Закон смотрит на дела людей и их грех, а завет, обещание Божие смотрит на благодать Божию. И Синклер Фергюсон в своей книге, которая называется «Трудом жизни», где он разбирает, почему же мы отходим от Евангелия так быстро, и где разница в законничестве и беззаконничестве, что мешает нам, почему протестанты через 10 лет реформации начинают убивать других протестантов, почему так происходит, каково же лечебное средство против законничества. Конечно же, это благодать. Но не благодать как предмет и не благодать как субстанция, а благодать в Христе. Потому что Божья благодать к нам — это и есть Иисус Христос. Божья благодать к нам — это и есть Иисус Христос. Как часто я смотрю на свой грех, забывая благодать, любовь и прощение, которое дает Бог. Как часто я попираю Божью благодать, наоборот, забывая о том, что я получил ее независимо от своих дел. Осознаю ли я, что Божья благодать — это и есть сам Христос? Это не что-то, это не какая-то концепция, это не какие-то наши дела, это не какая-то наша заслуга или что-то еще. Это и есть сам Иисус Христос, который есть потомок обещания. Лишь вера в Христа обещает настоящую жизнь. И дальше апостол Павел продолжает, в чем же тогда назначение закона? Он задает вопрос, а зачем нужен закон? Почему он был дан Израилю? Закон был добавлен позже из-за преступления и действовал до тех пор, пока не пришел потомок, к которому относится обещание. Закон был дан через ангелов, рукой посредника. Мы видим о том же превосходстве благодати и обещания здесь. Он говорит, что да, люди грешили. Люди были грешны. Обещание, вера в обещание, это было дано Аврааму и дана ему праведность вместе с этим. Но закон нужен был, чтобы подвести ко Христу, да? Что мы будем дальше читать. Закон был добавлен позже из-за преступления и действовал до тех пор, пока не пришел потомок обещания. Он действовал, пока потомок не пришел, к нему, к которому относится обещание. Мы видим здесь, как апостол Павел раз за разом возвращает к Иисусу Христу, что смысл этого закона не в том, чтобы нам достигнуть что-то перед Богом и доказать что-то Богу, а чтобы нам опять вернуться ко Христу, к потомку, который был обещан Аврааму. Закон был дан через ангелов рукой посредника. И дальше интересные вещи. Мы видим, что закон был дан через посредника руками ангелов. И в сравнении, да, он продолжает дальше. Нет нужды в посреднике, если действует кто-то один, а Бог один. И он говорит, что обещание отличается тем, что оно не дано через посредника. Оно действует внутри Бога. Бог Отец решает, что Бог Сын придет и искупит мир. Бог один, он пишет, что нет нужды в посреднике, если кто-то действует один. Мы видим, что в этом обещании это не просто обещание между Богом, Авраамом и Израилем. В этом обещании открывается вся наша вера. Это обещание между Богом и Христом. Богом, который ведет к Иисусу Христу. Это обещание о Нем. Обещание для Него и через Него. Так что же? Противоречит закон Божьим обещаниям, задается Павел. Он опять дискутирует. Ни в коем случае, если бы данный нам закон был в силах давать жизнь, то оправдание зависело бы, действительно бы зависело от закона. Он говорит, ну, так получается, что есть обещание, есть закон. И закон как будто бы противопоставлен этому завету, как будто противопоставлен этим обещаниям Божьим. Но он говорит, ни в коем случае это не так. Закон не в силах давать жизнь. Что дает жизнь? Как раз-таки обратное. Дает жизнь завет, дает жизнь обещание Божие, которое сделало, как мы знаем, из Авраама праведника, которого принесло ему спасение, которое принесло нам Иисуса Христа. И он говорит, что нет, закон не в силах давать жизнь. Если бы он был способен это сделать, то нам не нужно было бы еще что-то. Наше бы оправдание полностью зависело от закона. Но он говорит, нет, это разные направленности. Закон и завет — это разные вещи, которые действуют для плана Божьего, который явлен в Иисусе Христе. Но Писание говорит, что весь мир находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Иисуса Христа и лишь тем, кто верит. Он говорит, что если бы мы могли через закон обрести жизнь, мы бы оправдывались через это. Но опять же, как мы можем оправдаться, если мы грешные люди, если мы никто не способны исполнить этот закон? Как вы думаете, Бог не в курсе, что мы не способны исполнить этот закон? Он был не в курсе, когда Он давал этот закон? Когда он давал обещание Аврааму, он знал об этом. Он знал об этом, и он говорит, что закон был дан позже из-за преступления и действовал, пока не придет потомок. Итак, в послании Евреям 10 главе говорится: «Итак, вначале он сказал, не захотел ты ни жертв, ни даров, ни всесожжений, ни жертв за грех, они тебя не радуют, и ты недоволен ими». Он сказал это, несмотря на то, что все это требовалось по закону. Потом он добавил, вот я иду, чтобы исполнить волю твою. Он отменяет первое и вводит в силу второе. И потому, что он исполнил волю Божию, мы раз и навсегда освящены принесением в жертву тела Иисуса Христа. Закон показывает нашу беспомощность, он показывает нашу неспособность, а завет дает нам Спасителя. Завет спасает нас по вере. Спаситель, который способен исполнить бремя закона, избавить от рабства греха. Завет превосходит закон, потому что он представляет нам единственного Искупителя, Иисуса Христа, для нашего спасения. Закон показывает Бога нам как Создателя, как Творца, как Господа. Но именно завет показывает Его как Искупителя и как Отца, который близок к нам, который любит нас, который возвращает нас к себе. Знаете, закон как табличка «мокрый пол». Когда вы заходите в помещение, вы видите мокрый пол, и вы понимаете, да, здесь скользко, спасет ли вас эта табличка как-то от того, что вы упадете, никаким образом. Но вы знаете, да, здесь скользко. Достаточно ли у вас будет силы того, чтобы не поскользнуться на этом мокром полу, если он сильно скользкий? Вопрос. Закон, как эта табличка, она не способна вас спасти. Она способна дать вам подсказку. Вы будьте осторожны. Будьте осторожны, потому что возмездие за грех — смерть. Что вам делать? Подумайте. Если вы согрешили, вам нужен Спаситель. Если вы оступились, вам нужен кто-то, кто вытащит вас от этого, кто даст вам руку и протянет руку и поможет пройти через этот пол или болото, или еще что хуже. И Жан Кальвин в своем труде, в комментарии на Галатам, говорит о том, что закон не противопоставлен обетованиям. Как раз-таки он говорит, что он не является каким-то параллельным полюсом, обещанием Божьим, но включает их в себя. Его требования показывают безнадежность попыток заслужить спасение и ведут народ Божий к вере в Иисуса Христа. Вот цель закона. Цель закона не просто загнобить нас и показать, что мы не способны ни на что. Он должен указать, что нам нужен Спаситель. Нам нужен кто-то, кто вытащит нас из этого всего. Кто даст нам силы, кто поможет нам. Кто сделает эту трудную работу. Кто покажет пример. И это все мы находим в Иисусе Христе. Как я пытаюсь преодолеть свое несовершенство и беспомощность в вопросе спасения? Приводит ли моя беспомощность к вере во Христа? Или к большей уверенности в самом себе? Это две реакции, которые может вызывать наша беспомощность и неспособность. Мы либо доверяем Иисусу Христу, либо отвергаем Его, полагаясь на себя или на что другое. Лишь вера во Христа обещает настоящую жизнь. Апостол Павел продолжает: «Но Писание говорит, что весь мир находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Иисуса Христа и лишь тем, кто верит». Он говорит, у нас нет никакой надежды без Христа. Весь мир находится в рабстве греха, а значит, никто не способен исполнить закон Божий, никто не способен исполнить заповеди Божьи, никто не может это сделать, и никто не способен оправдаться своими делами. Весь мир лежит в рабстве греха. Обещание может быть дано только по вере в Иисуса Христа или лишь тем, кто верит. Здесь удивительно на самом деле, потому что он говорит, что обещания в Иисусе Христе, данные Аврааму, они распространяются на всех, кто верит в Иисуса Христа. В итоге Бог заключает завет и приводит к себе не просто Авраама. Он не просто исполняет обещания в Иисусе Христе. Он заключает завет с нами. И он говорит: вы теперь мой народ. Тот, кого не знал, он сделал своим народом. Он сделал нас своим народом. Каждого, кто верит, как написано, да, являются дети Авраама. Как Иисус Христос говорил, что не те по крови, кто является детьми, а по вере. Потому что Авраам стал праведен через веру. Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемым законом. Он говорит, что закон, можно сказать, держал нас в плену. Он ограничивал нас, он сковывал нас. Он говорил, что это нельзя, что это плохо. И мы жили с этой совестью. Совестью, которая не могла излечиться, которая чувствовала вечно, что она что-то не может, что-то не получается. Я хочу, но у меня не получается. Итак, закон наш был воспитателем. Закон был нашим воспитателем до прихода Христа. Вы знаете, как воспитатель в школе. Он не твой отец, не твоя мама. Его задача, чтобы, ее задача, чтобы ты выучил урок, чтобы ты был воспитан, чтобы ты вел себя прилично. И для этой задачи она идет на определенные меры. К которые с нашей стороны может казаться жестокими, неприятными. И апостол Павел говорит, что закон, да, закон неприятен. Когда мне говорят, что я что-то неправильно делаю, это неприятно. А когда мне еще наказывают за это неприятно. И закон был таким исполнителем до прихода Христа, чтобы когда он придет, получить оправдание по вере. И Павел говорит, вера уже пришла. И мы больше не находимся под опекой воспитателя. Вера уже пришла, Спаситель уже умер, и теперь мы можем жить в благодати, в радости, веры в Него. Нам не нужно воспитание закона. Нам хочется слушаться Его, потому что Он любит нас, потому что мы знаем, что Он любит нас. Нам хочется подчиняться Ему, потому что мы знаем, что Он сделал для нас. В Римлянам 8 главе Павел говорит, то, что не в силах был сделать закон, не способный побороть нашу плоть, сделал Бог. Как сделал это Бог? Он послал своего Сына в теле, подобно греховному человеческому телу, и осудил грех, сделав его жертвой за наши грехи. Вот так победил Бог нашу неспособность, нашу плоть. Он сделал это для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас, живущих не по плоти, а по духу. Справедливые требования закона исполнились в нас, в каждом из нас. То, что мы не могли сделать, как мы не могли жить, ради этого и умер Иисус Христос, чтобы мы теперь имели эту праведность, живя не по плоти, а по духу. Закон требует праведной жизни. Он говорит, что ты должен жить правильно, ты должен не грешить, ты должен быть свят. Ты должен любить Бога, ты должен любить ближних. Это твоя обязанность. И слыша это, мы не способны ничего сделать. Слыша это, мы думаем, ну, это что-то нереальное. У нас нет сил, чтобы любить Бога, каждый день думать о Нем, просыпаться. У нас нет сил, чтобы любить нашего ближнего. Как в своем романе Достоевский приводит пример человека, который размышляет о любви к миру. Роман «Братья Карамазовых». Вот, и он говорит, этот человек, он говорит, мне очень легко любить весь мир. Я готов даже порой умереть за весь мир. Я очень люблю людей. Но когда со мной живет человек конкретный, мне иногда хочется его убить. При том, что я очень люблю весь мир. При том, что я обожаю. Я готов пойти и умереть за них на кресте. Но вот за этого конкретного человека я не готов делать ничего. Потому что он меня раздражает, что он чавкает, сидит. И это действительность наша. Да, может быть, мы в своих мыслях думаем, мы любим весь мир, мы любим каждого человека. На самом деле, где-то далеко мы любим там людей в Африке и готовы им отправить денег. Но когда мы сталкиваемся с реальными людьми, нашими ближними, нам очень трудно это практиковать. И закон осуждает. Он говорит, вы должны. А завет дает способность жить так. Завет дает способность жить правильно через Христа. Верой во Христа мы способны любить, потому что мы осознаем эту благодать Божию. Мы понимаем, что нас возлюбили так сильно, что то, что от нас требует закон, это очень мало. Это очень-очень мало. Христос есть причина спасительной веры. Он изначально и планировал как спаситель. Еще до всего закона Моисеева, еще до того, как Израиль сформировался и появилась церковь, и пришел Христос, уже Бог дал обещание, придет потомок, которым благословятся все народы. Каждый верующий будет спасен. Он является причиной веры язык. И это значит, что без Него мы не способны расти в вере. Без Него мы не способны укрепляться в вере. Без Него мы не способны делать добро и угождать Богу в принципе. Без поклонения, без познания Его. И Он является примером. Каждый раз, когда вы думаете о том, как что-то сделать, подумайте про пример Христа. Как бы Он делал? Не как бы Он делал в нашем представлении, как бы Он сделал там представление кого-то. Как бы он сделал, основываясь на Слове Божьем? Потому что некоторые поведение Христа просто удивляет. Но удивляет настолько, что ты не понимаешь, в чем здесь логика, в чем здесь, почему это нужно было делать, зачем это нужно было говорить. Но Иисус Христос действует простым правилом. Все его дела прославляют Бога. Все его дела прославляют Бога и исполняют его волю. Это то, что, чем должны руководствоваться мы, изучая Христа, узнавая его. Потому что он пример совершенной жизни. Пример настоящей жизни, которая дается через веру. Завет превосходит закон, потому что дает праведность через Иисуса Христа. Еще до того, как мы начали что-то делать. Он воспитывал, предостерегал, уберегал. Но Иисус Христос показывает. Он ведет за собой, как брат, как отец, как мать, которого вы слушаетесь, потому что вы знаете, что он любит вас. Вы слушаетесь, потому что вы знаете, что он тот, кто готов отдать за вас жизнь. Поэтому то, что он говорит, это важно для нашей души. Роберт Спроул написал прекрасную книгу «Слава Христа». Кстати, можно найти в нашей книжной лавке. И он говорит такие слова. «Мы не только искуплены смертью Христа. Мы не только искуплены смертью Христа. Мы искуплены Его жизнью. Смерть на кресте была пределом Его унижения, когда Он понес на себе наше проклятие. Но только это часть Его искупительной работы. Искупления наших грехов недостаточно, чтобы получить благословение, обещанное заветом. Нам нужна настоящая праведность. Мы нуждаемся в том, чего не сможем достичь своими делами, своими силами. Праведности, которую Иисус явил своей жизнью, бывшей образцом совершенного послушания, которое Он предложил за нас. Он говорит, что во Христе исполнилось все. И закон, и завет. Все это указывало на Него. Все это подводило к Нему. И все это воплотилось в Нем. Он исполнил закон. И Он явил нам этот завет. Верой в Него мы получаем все благости Божьи. Какими способами я успокаиваю свою совесть, когда у меня не получается жить правильно? Является ли Христос для меня достаточным для праведной жизни? Для праведной жизни. Лишь вера во Христа обещает настоящую жизнь. Завет, заключенный с Авраамом, обещает настоящую жизнь по благодати. Да, он говорит, что через веру вы получаете нескончаемые богатства, благословения. Закон не смог это изменить никаким образом. Он не сказал, что да, вы получаете по благодати, но если будете слушаться, если будете делать что-то. Нет, закон не изменил этого. Закон только направляет нас. Он показывает, да, мы нуждаемся в Христе все так же, как нуждался Авраам. Мы спасаемся через Христа все так же, как спасался Авраам. И все люди, которые жили до этого. Нет другого пути. Нет чего-то, что обходит Христа стороной и спасается по делам или как-либо еще. Каждый спасается по вере. Бог остается верным своим словам, когда Павел говорит, обещанное может быть дано только по вере Христа и лишь тем, кто верит. По вере в Иисуса Христа мы получаем все благословения завета. Нам дается радость, нам дается покой, нам дается счастье, нам дается сила, уверенность. И перечислите все, что хорошее, о чем вы думаете. Все хорошие качества, все хорошие моменты христианские добродетели. Они сокрыты во Христе, они не отделены от Христа. Они не предлагаются за исполнение чего-то. Они говорятся, нет, все это обещано есть в Иисусе Христе, который был потомок Завета. Мы не способны получить их сами, потому что Христос уже исполнил на кресте закон, чтобы я получил благословение завета. Во Христе я нахожу настоящую свободу. Как сейчас, так в будущем. Настоящую жизнь, что дает уверенность, силы, покой, радость, праведность, которая открывается во Христе и даются нам по доброй воле Бога через веру. Поверьте в то, что Иисус Христос действительно достаточен для вашей души. Лишь вера во Христа обещает настоящую жизнь. Христианская вера дает нам твердую уверенность в завете Божьем. который показывает превосходство благодати, предоставляет совершенного Спасителя, приносит незаслуженную праведность и дает нам настоящую жизнь. В следующий раз мы продолжим изучение послания к Галатам, постараемся ответить на вопрос, как сформировать верное восприятие себя. В применении я хотел, чтобы мы подумали о том, как мы можем жить в отношениях завета с Богом. Подумайте о том, что Бог не просто является нашим Творцом, нашим Господом. Он является нашим Искупителем, Он является нашим Отцом. Начните строить свою жизнь вокруг этого. То, что Он рядом, то, что Он близко, то, что все, что происходит в вашей жизни, Он понимает и знает. И это не наказание. Это не то, чтобы научить вас чему-то, что ускользает от Его могущества и силы. С чем-то Он не может справиться. Нет, все это воспринимайте как дар от Искупителя, дар от Отца, который любит и заботится о вас. Жаждите своего Спасителя Иисуса Христа, который есть потомок Завета, чтобы Его истина и благодать действовали во всем обилии вас. Желайте совершать добрые дела в силе Духа Святого, не ради того, чтобы получить благословение Бога, а верой в то, что Бог уже благословил вас всем необходимым в Иисусе Христе. Августин Блаженный говорит такие вещи. Мы очень много говорим о Евангелии. Мы говорим о Евангелии, о том, что это смерть Христа, о том, что это жизнь Христа, о том, что это спасение по благодати, о том, что это предизбрание, о том, что здесь сокрыто то, все. И очень много истин. И да, это все правильно. Нам важно не забывать, что Евангелие, как он говорит, это Тотус Христос, весь Христос. Евангелие — это и есть Христос. В нем это все находится. Оно не находится отдельно от него, оно не находится как-то само по себе или как богословская идея или мысль. Нет, оно находится в личности, которой есть Иисус Христос, Сын Божий, потомок обещанный Аврааму. Давайте помолимся. Наш Господь и Бог, мы славим Тебя за то, что Ты дал обещание Аврааму, и за то, что оно исполнилось в Иисусе Христе, исполнилось для нас и для нашей славы, и для нашей радости. Мы просим Тебя о том, чтобы Евангелие, чтобы личность Иисуса Христа пропитывала всю нашу жизнь, чтобы мы, Господи, жили в этом понимании завета с Тобой, в том, что Ты оправдываешь через веру, что Ты даешь благодать, что Ты заботишься и любишь нас, что Ты являешься нашим Искупителем, являешься нашим Отцом. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы мы жаждали Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы хотели, чтобы общение с Ним было постоянным и вечным. Боже, чтобы мы пытались от Его примера, от Его жизни, от Него самого, Господи. Чтобы Его слова были для нас настолько важны и настолько приятны, чтобы изменяли они нашу жизнь. Господи, мы молимся, чтобы Ты действовал в нас в совершении добрых дел, чтобы Духом Святым исполнял нас, и чтобы мы понимали, для чего это делаем и почему мы это делаем. Молимся обо всем этом во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.